Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца. Та же самая Катя, которая давеча, пред всею этой публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву, рассказав про благородный поступок Мити, чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого, и, может быть, только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек. Она пожертвовала собою в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат, пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию. И однако промелькнула страшная вещь. Лгала ли она на Митю, описывая бывшие свои к нему отношения? Вот вопрос. Нет, нет, она не клеветала намеренно, крича, что Митя презирал ее за земной поклон. Она сама верила в это. Она была глубоко убеждена с самого, может быть, этого поклона, что простодушный, обижавший ее еще тогда Митя, смеется над ней и презирает ее. И только из гордости она сама привязалась к нему тогда любовью, истерическую и надорванную, из уязвленной гордости, и эта любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть, эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящую, может, Катя ничего и не желала, как этого, но Митя оскорбил ее изменой до глубины души. И душа не простила. Минута же мщения слетела неожиданно, и все так долго и больно скоплявшееся в груди обиженной женщины разом и опять-таки неожиданно вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя. И, разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика. Она упала, рыдая и выкрикивая. Ее унесли. В ту минуту, когда ее выносили с воплем, бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что ее и удержать не успели. «Митя!» — завопила она. «Погубила тебя твоя змея! Вон она вам себя показала!» — прокричала она, сотрясаясь от злобы суду. По мановению председателя ее схватили и стали выводить из залы. Она не давалась, билась и рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели. Да, полагаю, что наши зрительницы-дамы остались довольны. Зрелище было богатое. Затем помню, как появился приезжий московский доктор. Кажется, председатель еще и прежде того посылал пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану Федоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опаснейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его увести. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что пациент сам приходил к нему третьего дня и что он предрек ему тогда же скорую горячку, но что лечиться он не захотел. «Был же он положительно не в здравом состоянии ума. Сам мне признавался, что наяву видит видение, встречает на улице разных лиц, которые уже померли, и что к нему каждый вечер ходит в гости сатана», — заключил доктор. Дав свое показание, знаменитый врач удалился. Представленное Екатерине Ивановне письмо было присоединено к вещественным доказательствам. По совещании суд постановил продолжать судебное следствие, а оба неожиданные показания Екатерины Ивановны и Ивана Федоровича занести в протокол. Но я уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних, хотя все со своими характерными особенностями. Но, повторяю, все сведется в одну точку в речи прокурора, к которой и перейду сейчас. Все были в возбуждении, все были наэлектризованы последней катастрофой и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки речей, сторон и приговора. Фетюкович был, видимо, потрясен показаниями Екатерины Ивановны, зато торжествовал прокурор. Когда кончилось судебное следствие, был объявлен перерыв заседания, продолжавшийся почти час. Наконец, председатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно 8 часов вечера, когда наш прокурор Ипполит Кириллович начал свою обвинительную речь.